Галатам 6 глава с 11 по 18 стих. Вот последний отрывок послания Галатам. Я сейчас просто пока 11 прочитаю, потом по порядку будем идти до конца. Видите, как много написал я вам своей рукой. Обычно апостол Павел, он диктовал свои письма, ну, послания. Вот, например, римлянам длинное такое послание, как раз очень подробно о благодати. Там он диктовал, там был такой Тертий, он все записал. И только в конце Павел, он подписывался, и вот там Фессалоникийцам 3 главе, 2 Фессалоникийцам 3 главе, он говорит, пишу я так. И там, и он пишет, благодать и мир, он пишет. Вот обычно он заканчивал, вот его был такой почерком своим, и вот фраза его, присущая ему, была именно благодать и мир, с небольшими вариациями. Вот. И то есть в основном все послания Нового Завета Павел писал под диктовку, кто-то другой, и только в конце он подписывался. Но послание Галатам отличается от этого, и вот как у нас написано в русском синодальном переводе, и как некоторые комментаторы говорят, что он послание Галатам, в отличие от других посланий, написал сам, своей рукой. Вот это было необычно. Почему он так сделал? Потому что было это очень важно. Римлянам, когда Павел писал послание римлянам, это была больше теория. Как бы с римлянами более-менее все хорошо было. А галаты, с галатами была проблема. Они, здесь мы изучали галатам, они были в опасности отпасть от благодати. Это очень важно. Они были в опасности склониться в иное Евангелие или иное благовествование, да. И они, у них была опасность, что Христос напрасно умер, да. И что они от Христа никакой пользы не получат. Вот это вот у них была серьезная, очень такая духовная проблема. Вот. И поэтому Павел видит эту проблему, он сам пишет, он хочет показать, как это важно. К тому же галаты, они наслушались некоторые негативные вещи о Павле, и Павел вот хотел показать им, как он их любит, как он их заботится, и как важно то, о чем он говорит. И то, что я хочу сказать, вот благодать, она очень важна. Мы иногда думаем, что учение о Троице важно, конечно, оно важно, но если мы внимательны, какие проблемы были у галаты вообще в Новом Завете, важность учения благодати, она гораздо важнее. О благодати больше говорится, чем о учении о триединстве Бога. Вот. Поэтому, братья и сестры, вот эта благодать, она вообще, эта благодать во всей Библии, но вот в галатах, римлянах, ефесянам и в Новом Завете она очень много об этом говорится, очень важно ее понять. Разница, я уже часто говорил и повторю, есть жизнь по закону, то есть люди тоже верующие, они тоже хотят тянуться к Богу, жить свято, а есть жизнь по благодати. Разница в том, что в жизни по благодати есть сила и результат. В жизни по закону своими силами не получится. Это как апостолы застряли посреди моря, противный ветер, они гребли и не могли, пока Иисус не вошел, и лодка тот час пристала. Мы часто используем эту иллюстрацию. Вот, чтобы жить в Новом Завете, надо понять благодать. И это будет сверхъестественная сила работы благодати, чтобы мы достигали результата, вот этот плод Духа, любовь, радость, мир и так далее, и так далее. Святость, чтобы мы достигали, нужно не просто наше покаяние, не просто наша посвященность, наши усилия, наше обещание Богу. Это все нужно. Нужна сверхъестественная сила, нужно чудо. Вот это только благодать, и ее важно понять. А галаты, они, видите, там пришли какие-то важные люди из Иерусалима, тоже как бы верующие, но запутались они, и, по сути дела, они отпали от благодати. Вот. Но поэтому Павел их возвращает, пишет это послание и своей рукой причем. Вот что это значит. Видите, как много я написал своей рукой, да? Это очень важно, галаты. Прислушайтесь, это очень важно. Дальше, с 12 по 13 стих. «Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезаться только для того, чтобы не быть гонимы за крест Христов. Ибо и сами обрезывающие не соблюдают закон, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». То есть вот были христиане иудеи, которые как бы в первом веке, они пытались усидеть на двух стульях, если так говорить. Они хотели как бы на основываться на законе и на благодать. Ну как же, благодать, конечно. И вот они пытались и то совместить. Вот. И Павел говорит, так не получится. Нет, если вы так пытаетесь, это значит, ну, никакой пользы не будет от Христа. никакими делами, только благодатью мы спасаемся. Мы иудеи, мы это поняли, и вот я так проповедую. Вот. И вот те, которые пытались, и сейчас такое происходит, да, благодать, ну, закон тоже, как бы мы пытаемся и то, и другое, как бы 50% на 50% включить в нашу христианскую жизнь, вот, и там это было в первом веке, и в первом веке, если ты обрезан, вот если ты обрезан, то, ну, Иисус там, учитель твой там, пожалуйста, если ты обрезан, все нормально, пожалуйста, заходи в синагогу, у нас тут разные тоже есть теории, у нас тоже разные, у тебя Иисус, у меня там Гамалиил, там, все нормально, ты обрезан, ты как бы вот ученик Моисея, все нормально, там, ну, веришь там, ты, пожалуйста, там, этому учителю из Галилеи, не проблема, да. И получалось, что ты как бы, если ты обрезан и христианин, ты как бы не исключаешься из социального общения, с тобой можно вести бизнес, вот, продавать, покупать, ты не гоним, пожалуйста, в синагоге, если тебя из синагоги в первом веке исключили, в той атмосфере, где еще много было синагог, иудеев, то ты, как христианин, ты сразу очень много терял, и поэтому... Тут были экономические интересы, поэтому некоторые пытались и в законе, в иудаизме остаться, и в благодати. И Павел говорит, нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. И что они делают на самом деле? Не потому что они какую любят вас, они просто не хотят быть гонимыми за, именно за крест, за благодать. И вот такой компромисс. Этот компромисс, он опасен, этого нельзя делать. На самом деле они вас не любят, они просто о себе заботятся, они хотят там похвалиться. То есть человек, он верит в Иисуса Христа, вот, как бы, да, Иисус, все, да, да. В божественность Иисуса Христа наверняка они верили, да. Но они обрезывались, и они говорили христианам, да, все правильно, благодать, но если вы не обрежетесь, не можете спастись. Поэтому благодать, и надо обрезание, вот. И если такой христианин из Иерусалима такой, законник, как бы, он еще и других привел в синагогу или к вере, вот, ну, как бы про него скажут, ну, ты вообще молодец, там, да, этих язычников вообще безбожных обратил, ну, ты, да, ты молодец, вот, и человек мог похвалиться, как бы, понимаете, вот, как, смотри, какое у него большое собрание, ничего себе, да, вот, хотя, с точки зрения закона, здесь Павел говорит, все грешники, все, поэтому по плоти вообще нечем человеку хвалиться. Да, у тебя там большое собрание, большая церковь, но этим не нужно хвалиться. Мы все, вот так вот, по плоти, по закону, мы все грешные. Дальше мы читаем с 14 по 15 стих. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новое творение». Я не желаю хвалиться, Павел говорит. Как бы Павел, есть как бы три группы вот этого хваления. Павел к третьей группе относился, я не желаю хвалиться. А вот есть первые две, надо разобраться. Может, мы туда попадаем. Первая группа, она, я бы сказал, такая, она не особо религиозная. Она, человек может ходить в церковь, но он не особенно религиозен, так как бы он... На самом деле он как бы, он вроде бы в церковь ходит, но на самом деле он в миру, вот весь он такой. Наверное, ну, такой бывает. К сожалению, такое бывает. И вот эта первая группа, она хвалится, может хвалиться там каким-то домом своим, загородным домом, там, может, машиной, там, образованием, научной степенью, количеством там подписчиков, просмотров, вот, силой, красотой, умом. Вот такой человек обычно, он как бы, ну, да, он скажет там благодать, да, аминь, но на самом деле он весь в миру. Вот, и человек, он хвалится, по сути дела, мирскими. Вот, но есть другая группа, которая... Она как бы ревностная, она религиозная, она посвященная даже, можем сказать, она серьезная, она дисциплинированная, вот, ну, это вторая группа, назовем ее такой, более религиозной. Она тоже хвалится, вот, она, такая группа хвалится своей религиозностью. Библию я читаю, очень много знаю о Библии, регулярно посещаю церковь, я не пропускаю там, как некоторые там раз в месяц ходят, нет. То есть он человек регулярно ходит в церковь, вот, которые пришли от Иакова, вот они такие были, вот, они, ну, дисциплинированные, вот, там, человек служит в церкви, у него есть определенное служение, он не просто там сидит, он служит, да, там, он может сказать, что я вот на миссию в Африку, на Донбасс ездил или езжу, да. То есть человек, у него есть определенные жертвы в жизни, он жертвует, да, и делает какие-то усилия. может быть, там гонения какие-то у него там действительно были. Вот. И группа от Иакова из Иерусалима, она такая была, она религиозная, и им тоже доставалось от римлян. Вот. И вот они, такая группа, она религиозная, она хвалится уже не домами, нет, но она хвалится вот этими вот религиозными вещами, там вот у меня столько, я столько людей крестил там, или там обратил, или я вот там проповедовал вот это, вот ты знаешь вот этот человек, он там в Думе, а я ему проповедовал там, ну как бы, понимаете, вот такой вот, ну, вот такими вещами он начинает хвалиться, и Павел говорит, это тоже не то, это тоже не то, это тоже не то. И вот Павел говорит, я не желаю хвалиться. Вот, не желаю хвалиться. Хотя Павел-то вообще, он был вообще иудей от иудеев, как бы там, ну, и с законнической точки зрения он там, ну, можно сказать, непорочный был. Вот. Но он, я этим не хвалюсь. Он не хвалился, что он крестил людей. Там сколько, возможно, Павел-то вообще много людей не крестил. Он проповедовал, крестил-то его немного, может быть, на самом деле. Вот. Он этим не хвалился. Вот. Единственное, один раз он похвалился, но потому что его вынудили. И он с оговоркой там говорит, не в госпе, но как бы в неразумии. Он там хвалится перед коринфянами, да, потому что вот они такие были. 2 Коринфянам, 11 глава. Вот. Хотя он говорит, это не полезно, но он там хвалится. Такое исключение. И мы сразу очень много вещей, оказывается, узнаем о Павле. Он не говорил. Вот если бы не этот текст, мы бы особо и не поняли, через какие страдания Павел прошел. А там он все-таки говорит. Но он говорит, это неразумно. То есть Павел обычно так не делал. Я не хвалюсь, я не желаю хвалиться. Хотя он был от самого Авраама, он был Христом служителем, он побывал там на третьем небе и так далее, и так далее. Его там больше всего и палками били, и камнями аж побивали. Вот. Но Павел этим, я этим не хвалюсь. Вот, просто его в одном моменте вынудили. Павел обычно так не делал. Потому что Павел понимал, что все вот это, там, третье небо, там, палками, там, кровокрушение, три раза и все такое, это все меркнет по сравнению с крестом нашего Господа Иисуса Христа. Вот так вот он все понял. Он там говорил в другом месте, я все почитаю за сор. Я все почитаю за сор. Хотя ему в религиозном плане много чем мог хвалиться, да, в посвященности, в дисциплинированности, сколько он там миссий ездил, и туда, и сюда, и сколько он там язычников обратил, и все, и как он там был на третьем небе, и какие он там тайны слышал. Да там мог бы книгу написать там, и подписчиков, и на конференции бы его там везде хвалили и присылали. Павел этого не делал. Он понимает, что это все меркнет по сравнению с Господом Иисусом Христа. Братья и сестры, вот благодать, она прочищает нам мозги, и мы понимаем, стыдимся даже, то, чем мы хвалимся, то, что мы ценим, это полная ерунда по сравнению с нашим Господом, по сравнению с крестом. Вот крест, он как бы для некоторых людей, для мудрых людей это даже безумие, там Павел говорит в одном месте. А другие вот все чудеса ищут. А что, крест, чего это благодать? Вот чудеса, вот давайте, вот есть у вас в церкви чудеса там, да? Когда у вас в последний раз чудеса там были, там, вот там хромой вскочил там и все такое? Ну нету, ну как бы, а крест, ну понятно, да, нам нужно вот чудеса, есть такое, да? И Павел понимает, и это, конечно, это хорошо, это от Бога, все от Духа Святого, слава Богу за исцеление, за чудеса, да. Но этим тоже не нужно хвалиться и концентрироваться на этом, не надо. Это все меркнет по сравнению с крестом. Крест. Вот это вот сила, вот это вот сила. Павел это понял, и поэтому вот, если только вот крестом Господа я буду хвалиться, остальное все по плоти, я этого не буду делать. Все это меркнет, братья и сестры. Когда мы понимаем благодать, мы перестаем хвалиться вот этими суетными вещами. Почему? Потому что мы знаем что-то более великое, что-то более славное, понимаете? Это как при солнечном свете включать фонарик, и смотрите, у меня фонарик. Он ничего особенно не добавляет при солнечном свете. Когда ночь, тогда да, фонарик, да, ты можешь похвалиться, какой у тебя хороший фонарик. Но днем, в солнечный день, фонарик, это, понимаете, вот, понимаешь, что весь источник этого тепла и света от солнца. И вот он понимал, весь источник, все, вся жизнь, она от Христа, от благодати, от креста именно, понимаете? Я вот, когда готовился к проповеди, я вспоминал такой пример, я еще вам его не рассказывал, когда мне было 10 лет, в моем вот детстве у многих квартир были самозаклопывающиеся двери были такие. С ними много было проблем, всяких историй, но вот тогда считалось как бы вот. И вот я так, мне там родители предупреждали, но я там беспечный, ушел гулять, все, дверь захлопнул, ключей нету, папа пришел, в квартиру попасть не может, вот. И потом уже мама мне рассказывала, но мама, папа меня не ругал, мама меня ругала, ты знаешь, что твой папа, вот ты так поступил, дверь, квартира захлопнулась, он пошел к соседям и через балкон лез на наш балкон и там открывал. Я думаю, ничего себе, папа полез через балкон, я бы не, ну это же вроде так сложно, вообще с одной стороны здорово, что папа такой у меня молодец, ловкий, так вышел, а с другой стороны, ну это как бы это самое, да, действительно, ну... Вот. Но с другой стороны, я как бы хвалился папой, что вот папа у меня такой молодец, так и ситуация, и это вышел и открыл доступ в квартиру и все такое. Вот. И вот такие истории мне помогают, что хвалиться над Иисусом Христом. Он из безвыходного положения, из-за моих ошибок, да, он открыл вход в потерянный рай. Только Иисус это сделал, рискуя своей жизнью, да. А что я могу сказать? Я только глупый. Мне говорили, да, закон Моисеев мне говорил то-то, то-то, то-то. Я его нарушал 100 раз. Дверь 100 раз захлопнулась. И слава Богу, что вот, ну, я не буду ничем хвалиться, только закон, он как мама, он меня будет ругать, и я не буду ничего говорить, мне нечем будет хвалиться, только молчать, да. Но я могу хвалиться, что вот у меня такой спаситель, понимаете? Вот. Когда мы понимаем благодать, крест, когда мы понимаем, мы перестаем хвалиться и хвалимся именно благодатью, не своими заслугами, не своей религиозностью. Посвященность, дисциплинирование, хождение в церковь, там, на молитвенный кто-то из вас регулярно ходит. Это все надо, это очень все хорошо, это да, но это ничто по сравнению с крестом Иисуса Христа. Вы знаете, сами по себе, вот здесь говорится, что сами обрезающие не исполняя закон, сами по себе мы нули, и надо это признать. Благодать как раз помогает нам признать, ты ноль. С точки зрения закона Моисеев, ты ноль. И тебе не надо искать оправдание, из нуля что-то сделать. У тебя не получится. Ноль есть ноль. Но если у тебя есть Христос, если у тебя есть крест, у тебя есть вот этот единородный, один. И тогда ноль, и тогда получается число 10. То есть ты сам по себе ноль. Но если ты стоишь со Христом, с благодатью Его, ты во Христе, и ты уже приобретаешь вот эту ценность. И Павел так понимал. Он сам ничто, но со Христом он все. И поэтому он Христом хвалился. Христос есть вот эта цифра один, а мы только ноль. Пусть благодать помогает нам. Потому что очень много устремлений, даже мы, как христиане, мы тратим на то, чтобы сказать, да нет, я не ноль. Да смотри, вот у меня и эти достижения. Вот мы хвалимся, так не надо делать. Или у нас нет достижений, да, и мы переживаем, ну что ж я такой ноль, ничего особенного не достиг, ничего особенного не представляю. И вот мы им, или завидовать начинаем, там, вот он такой, а я ничего как бы. Ну и все, это пошло. Это тоже, это пустое, этим не нужно заниматься. Хвалиться можно. Этот ноль, вот наша греховность, мы можем осознать то, что у нас есть Христос, у нас есть крест. Вот этим мы можем хвалиться, в этом мы можем найти свою идентичность и положение, и радость, то, что у меня есть Христос. И вот все познается в сравнении, часто говорят, да, и вот действительно, по сравнению с крестом Господа нашего Иисуса, все остальное просто меркнет. Павел жил в мощной Римской империи, да, считалось, что римский мир, Пакс Романа, это вообще самое лучшее, ничего раньше не было, ничего больше не будет, это вообще как бы все там пик цивилизации и духовности и всего, вот, и он жил, да, и он понял, что это все ерунда по сравнению с крестом, хотя римляне думали, крест вообще безумие, что это за спаситель такой. Вот у нас колесницы, там, вот это, да, а это что такое, распятый галилеянин, это что такое, как бы, да. А Павел увидел, и Павел оставил вот этот Рим, иудаизм свой, синагоги он оставил, вот эту комфортную жизнь, вот это положение он оставил, да. Все его там в корзине, как этого какого-то спускают, он бежит от преследования, да, вот так его жизнь началась. И он все это считал ерунда. Крест, вот эта сила. Мы сейчас живем тоже в нашем мире, и тоже есть, ну не Римская империя, но есть какие-то вещи материальные, плотские, которые мы можем зачаровываться, как бы засматриваться, стремиться, хвалиться, вот. И благодать нас научает, это все ерунда по сравнению с крестом нашего Господа Иисуса Христа. Когда мы понимаем крест, мы и понимаем благодать, все остальное ссор, Павел говорил. Интересно, в 1 Коринфянам 4:13 Павел говорит, что мы как сор для мира. Мы как сор для мира. Мир вот так вот смотрит на нас, на самом деле, да? Вот. А потом филиппийцам Павел... И Павел не пытался доказать там, этому Риму, там, каким-то вот этим пышным судьям, которые его спрашивали, а он в кандалах стоял. Он спокойно стоит и говорит: я хочу, чтобы вы тоже стали христиане, я хочу, чтобы вы по-настоящему стали славными и сильными, да, ну, кроме этих цепей, он говорит. Он спокойно стоял, он не переживал на это пышное собрание, а то, что он в таком униженном состоянии, и его свободу ограничил, он за это не переживал. Он, у него была сила, у него был крест. У него был крест, он жил вот этой верой, он понял эту благодать. Но он понимал, что для мира он как сор. Нас почитают как овец закланных, ну понятно, да. Мы как сор для мира. И он не комплексовал из-за этого. Все нормально. Потому что взамен у него что-то было. Обязательно нужно заменять вот эту пустоту. Это был крест, это сила креста. А потом он говорит Филиппийцам 3:8: «Все почитай за сор, все почитай тщетою ради превосходства познания Христа». То есть мир считает меня сором, мусором, а я считаю весь этот мир мусором. Вот две философии. Или ты будешь доказывать миру, что ты что-то из себя представляешь, да? И все равно мир, как, если ты христианин искренний, он все равно мир будет себя так смотреть сверху вниз. Или ты скажешь: да это не важно. Это все по сравнению с крестом, с благодатью. Это все как мусор. От этого можно избавляться и не переживать сильно. Понимание благодати, оно кардинально меняет наше мышление и то, как мы движемся, то, как мы ощущаем себя, понимание благодати. Все очень много начинается с ощущений. Когда ты чувствуешь себя неполноценным, недостигнувшим, ты начинаешь искать, и зачастую не там начинаешь искать. Павел все это оставил, но он, употребляв все свои усилия в усилия веры, сам так жил и проповедовал галатам. И вот эта вот благодать, пусть она поможет нам понять, что у нас есть сила. Это крест Иисуса Христа. Римляне, Рим, такой весь, все, этот мир замечательный, там, технологии, там, все такое, много чего-то, но он не может, мир не может воскресить мертвого, понимаете? Мир не может. А благодать, крест, она может воскресить мертвого. Поэтому у кого сила? Конечно, сила у того, кто может мертвого воскресить, а это благодать, это крест. Поэтому вот это Павел выбрал. Вот. Для меня мир распят, я для мира, он там говорит, да. И когда мы такое слышим или читаем про Павла, сразу мысль к нам приходит, ко мне она приходит. Ну, это, наверное, вот такой Павел. Я такого, когда я еще достигну? Да, это хорошая цель, но это не только Павел. На самом деле, да, он там говорит, там, я распялся для мира, там, да. Это состояние каждого верующего. Крест силы для каждого. Это уже наше. Он говорит: мир распят, я для мира. То есть это не у Павла только состояние такое. Такое высоченное, духовное. Это у всех у нас. Когда я говорю благодать и мир, я это имею в виду вам. У вас это состояние. Я не чувствую. Да, ну, понятно, ты не чувствуешь. Это же мы же по вере согласились, что мы будем жить. Причем тут? Мы не проверяем себя по чувствам. По закону мы себя не проверяем. Мы проверяем себя по слову, по кресту, по слову благодати. Вот так, что она говорит. Уже не я живу, но Христос во мне. Да? Павел говорил в Галатам. Это отрывок, знаете, какой-то, вторая глава. 20 стих: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Или 19-й: «Законом ему для закона, чтобы жить для Бога». «Я сораспят Христу». Это не только Павел сораспят, это и мы тоже уже. Все здесь верующие в Иисуса Христа, крестившиеся, мы Христу принадлежим. Это все наше уже. Плоть сораспята со Христом через веру. Ну как так, у меня столько проблем с плотью? Да подождите вы. Сораспялись мы со Христом или нет? Погреблись мы в крещении или нет? Воскресли мы ли для новой жизни или нет? Что Слово Божье говорит? Ну, говорит. Ну, это значит, так оно и есть. Вот она, реальность высшая. Да как-то... Это и есть жизнь по вере. Ну, вообще-то да. Да? Стой в этой благодати. Стой. Все остальное ссор. И Павел, когда он говорит: я сораспялся, Павел-то уже не распинался. Это Христос распялся, да, понимаете? То есть Павел говорит, что и не то, что я вот какие-то своими жертвами распялся. Нет, это невозможно. Христос это для меня сделал, а я только хвалюсь этим, понимаете? И то же самое мы можем хвалиться вот этой новой жизнью, которую крест нам дает. Это не мы. Неправильно думать, что вот такого уровня посвященности, ну, только вот Павел достигнул. Это для каждого из нас, потому что это сила благодати, сила креста. Это не отдел. Не путать. Да, конечно, есть определенные христианские дисциплины, устремления, но это не отдел. Это все наше, братья и сестры, это ваше. вот эта сила креста, это все ваше, каждого из вас. Если вы уверовали, все чувствуете, не чувствуете, это все ваше. И благодать как раз научает нас этому, дает вот это, описывает наше состояние, нашу реальность. И мы тоже можем верить, что мир с его тщеславием, злом и смертью, мы все, распялись для этого мира. И у нас нет обязанности перед законом, перед миром тоже, потому что мы через Христа распяты для мира, которым для меня мир распят, и я для мира. Братья и сестры, верите, что это тоже вы? Или вы думаете, что вам надо достигнуть вот такого состояния? Вы никогда не достигнете. Это Христос сделал 2000 лет назад. И это по вере у каждого христианина. У каждого. Это все наше. И отсюда начинается рост плодов, когда вот такая вот есть вера, когда есть такое понимание благодати. Для меня мир распят, а я для мира. Поэтому Павел хвалится крестом, потому что вот в кресте, в Голгофе есть сила. И вот продолжая мысль, опять же, что это не только Павел такой духовный, потому что мы читаем вот эти вот высокие высказывания Павла, думаю, ну Павел, ну это вообще, Павел, нам кажется, какой-то, он супер был вообще человеком, там, я никогда так не смогу. Ты не сможешь, но если Христос в тебе живет, сможешь. Христос живет в нас?
Да.
Получится? Да не представляю. Получится, если Христос в нас, а мы верим, что Христос в нас. Благодать нас научает этому. Все получится. Да это будет какое-то чудо. Да, это будет чудо. И из моей греховности, из моей непосвященности, из моей лени произойдет вот этот плод. Это будет чудо. Вот как человек был парализованный, он обездвиженный, он не может жить и нормально приносить плоды, как вот все здоровые люди, да? Но что ему нужно было? Чудо. Встань и ходи. Он поверил, встал, и что? И он пошел, да? И вот то же самое, вот эта вот вера, благодать, она чудесна, и когда мы верим, именно так все и происходит. Не делами. Не про дела здесь Павел говорит. Павел здесь не говорит, там, давайте, постарайтесь, и когда-нибудь вы достигнете этого. Нет. Он здесь говорит про новое творение. 15 стихе. Это не важно, а новое творение, вот что он важно говорит. И мы все, уверовавшие в Иисуса Христа, мы новое творение во Христе. Аминь. Сегодня новое творение. Я когда готовлюсь к проповеди, вот сегодня я проснулся, до этого я с пастором разговаривал, он там говорил, вот он тоже хочет о благодати говорить, и вот он там говорил, да, благодать, но как вот ее надо донести до людей, как бы, Кость, помолись за меня, и я понимаю, да, надо еще понимать, еще донести, и все такое, как бы, вот, ну да, трудно, своими силами не получится, да, вот, и приходит напоминание, своими силами тебе не получится донести до народа Божьего о благодати, но Дух Святой, Христос, Он донесет. И все, и подготовка к проповеди становится не бременем, не натугой какой-то, а радостью и легкостью, понимаете? А потом мысль приходит, вот сегодня утром она приходит, Костя, ну ты, конечно, говоришь о благодати, а сам-то ты живешь по ней, понимаете, вот такое приходит сразу, осуждение как бы. Вот, Костя, ну да, хорошо, ты говоришь, ну а ты что? Вот много ли у тебя плодов по сравнению вот с другими людьми, которые так не говорят о благодати? Чем ты, твоя жизнь, она отличается-то, особенно вот ты все благодать, нам все, святость, а что, как бы, да? Ну, и уныние приходит, да, и что вот, как бы, что я буду изучать о благодати, если и сам я особенно плод не показываю, да? Ну все, тогда что я сегодня вообще пришел сюда? Почему я сюда пришел? Потому что я новое творение. Старое все позади, я новое творение. И Бог мне вот сегодня утром напомнил, Кость, да, ты не пытаешься тужиться для своей жизни, другим, чтобы все поняли, да? Ты новое творение, и они новое творение. Отдыхай в этой истине, стой в этой истине, и ты увидишь, в свое время плод обязательно придет. А если ты будешь тужиться, ничего не получится. Стой. Вот самое главное, не обрезание, новое творение. Мы все новое творение. Я вот прямо, братья и сестры, хочу вас убедить в этом, вы новое творение, чувствуете это, вы не чувствуете, зачастую вы не будете чувствовать, но это истина. И когда вы стоите в этой истине, вы увидите перемену. Обязательно плод будет на практике, обязательно. Поэтому очень важно, там не обрезание, там все, там какие-то у нас современные есть тоже обрезания, там вот я сейчас это сделаю, вот сейчас я тут посвящусь, и вот все пойдет. Нет. Главное, чтобы мы жили по вере, кто мы есть, а мы новое творение во Христе. Это не отдел. Суть не в том, что ты делаешь, а кто ты есть. Понимаете? Вот что такое благодать учит. Все другие религии говорят, а что ты делаешь? Да? Ну, надо делать то-то, 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 то-то. Ага, религиозное, понятно. А вот благодать, Новый Завет, она учит. Дело не в том, что ты делаешь или должен сделать, а кто ты уже есть во Христе. Вот это разница. Благодать и то, что здесь Павел говорит галатам, он им говорит, знать, кто вы есть. Сами по себе вы ничто, но во Христе вы все. Он ни в коем случае... Когда мы изучаем о благодати или послание к галатам, ни в коем случае не говорится «давай, постарайся больше». Назидание идет, если вы смотрите текст. Смотри, кто ты уже есть, понимаете? Христианину нужно вернуть эту уверенность. Тогда нужда в каких-то обрезаниях, она отпадет. Обрезание, не обрезание. Хочешь обрезаться, пожалуйста, но ты уже поймешь благодать. Это именно благодать и крест делают нас вот этим новым творением. Я, братья и сестры, вы новое творение. Радуйтесь прямо сейчас, благодарите в своих сердцах прямо сейчас. Так оно и есть. Новое творение. Это не Павел только новое творение, а вот галаты не новое творение. Они тоже новое творение. Просто их сбили с толку, они начали не по вере, не по благодати жить, а по закону, и потом все проблемы пошли бы. Это все наше. Благодать каждого из нас. Если есть сейчас радость в сердце, значит, вы понимаете о благодати. Если нет, переслушивайте проповеди, задавайте вопросы. Если у вас, вы ничего не поняли, задавайте, потому что, может быть, вы подойдете ко мне или к какому-то брату или сестре, и он что-то скажет, то же самое, что я тут, может быть, 15 лет говорил, да, и вас сразу осенит. Понимаете, потому что благодать, она должна радовать. Плод, проповедь благодати, любовь, радость, мир, долготерпение. Понимаете? Все, вот, ну, если вот есть такое, благодать, благодать, а что, как бы... Значит, что-то вы не понимаете. Ищите, и откроется, откроется. Вот мы слышим иногда свидетельство, человек 15-20 лет сидит в церкви, потом, все, я понял, вот, я понял. Новое творение, вот это, мы все новое творение, это все наше, мы такие и есть. Слава Богу. Незаслуженно, но слава Богу. 16 стих. Тем, которые поступают по этому правилу, то есть по благодати живут, миром и милость и Израилю Божьему. Те, кто вот именно по благодати живет, да, смело, да, а не по делам законам, все отлично, молодцы, так продолжайте, так и надо. И Израиль Божий, под Израилем Божьим подразумевается именно евреи-христиане, вот евреи-христиане, которые веровали в первом веке или сейчас, да, в 21 веке, они и являются Израилем Божьим на самом деле, вот. Но здесь не говорится, что там типа вот церковь, это Израиль Божий, здесь именно говорится, те, кто поступает, то есть язычники, да, в мире милость. Ну, Израиль Божий тоже, они обрезаны, они там соблюдают субботу, но если они поняли благодать, живут по благодати, пожалуйста, они истинный Израиль Божий. То есть не только галаты, как бы истинные верующие, но всякий, кто живет по вере, он и есть Божий. Так, ну с этим понятно, если что потом спрашиваете. 17 стих. Впрочем, никто не отягощая меня, ибо я ношу язык Господа Иисуса на теле моем. Галаты были неразумны, они наслушались чего-то о Павле там, и Павлу, конечно, по-человечески это было больно, но они все-таки любили Павла, это да, Павел это знал, конечно, готовы там очи были отдать Павлу, да. И вот на этих эмоциях любви все-таки у них было, и Павел их любил очень сильно, и они все-таки, конечно, любили. Пользуясь вот этой связью, он им говорит, как бы, галаты, держитесь Евангелия, не делайте мне боли, держитесь этой благодати, не делайте мне больно, не делайте мне больно, я люблю вас. И так гонение получаю от врагов Христа, неужели вы мне будете доставлять боль, да? Ну, так, как бы, эмоционально Павел говорит. Я ношу язву Господа Иисуса на теле, он продолжает. Тут ничего мистического нету, я считаю. Вот. В Галатах 2.20 он сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это, если хотите, мистика. Вот так вот, да? Получается, если Христос живет в Павле, раны Павла были бы ранами самого Христа. Если Христос в Павле, понимаете? Мы-то думаем, что Христос на небе и все теперь, да? Но если он верующим, он переживает за верующего. И боль верующего, да, если верующего побили камнями, Иисус тоже ощущает, потому что он духом присутствует в этом. Понимаете, какое у нас единство? В этом плане Христос как бы верующим продолжает страдать, ну, в смысле переживать вот эти вот язвы. Иисус по-прежнему, да, он физически по правую руку от Отца на небе, да, слава Богу, это самое высокое положение, Бог его вознес, слава Богу, да. Но он продолжает, не оставлю вас и не покину, да. Ну, понимаете, то есть, и он как бы, Павел хочет сказать, это не просто вот я такой, меня там, он же, помните, когда он пришел в Галате, там его побили камнями и даже думали, что он мертвый. Но он потом его исцелил, но, возможно, у него были синяки, он там прихрамывал или еще что-то, как бы, вот эти язвы, он за Христа страдал, это страдание самого, язвы самого Христа, поэтому, галаты, смотрите, как я вас люблю, на что я иду лишнее, зачем вы будете мне причинять боль тем, что оставите благодать, не делайте этого, он просто так вот к ним взывает с любовью, и галаты, конечно, сказали, нет, да, мы поняли, нет, мы хотим жизнь в этой благодати. Слава Богу, Павел, за тебя, то, что ты вот возвращаешь нас к истокам, к истине. Вообще, эта мысль интересная, то, что Христос в нас, Он чувствует нашу боль, Он также переживает, но Он не свернет с воли Отца Иисус, понимаете? Мы иногда думаем, раз Иисус во мне, значит, вообще все, ну, сила, тем более, Костя, ты говоришь, ну, все, сейчас всех римлян я раскидаю, образно говоря. Нет, нет. Вот, так что скорби, они есть, и Иисус вместе с нами через эти скорби и долины смертной тени, Он до сих пор проходит, потому что Он, Иисус, Он связал свою судьбу с судьбой человечества. А когда ты любишь и связываешь свою судьбу с кем-то другим, ты чувствуешь боль этого человека. Это любовь, таково единство, такая вот интересная вещь. Из 17 стиха можно такую поддержку. Иисус знает мою боль. Но Он силен принести меня через эту боль. Он силен. Иисус не свернет, Он будет исполнять волю Отца. Если я в Иисусе, у меня получится исполнять волю Отца. Не все будет гладко, будут язвы, но это путь Иисуса. 18 стих. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с Духом вашим, братья. Аминь. Благодать с Духом вашим, братья и сестры. Она уже есть, как я много раз говорил. Не надо на небо восходить, чтобы ее привести. Давайте почитаем Римлянам 10 глава. Как раз это оттуда мысль. Сейчас заканчиваем уже. 10 глава с 5 по 11. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнишь его, человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Ну что, говорит Писание, близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Вот, как и в Римлянах, и в Галатах, Павел не только говорит про спасение в юридических терминах, конечно, с этого все начинается, да, юридически мы оправданы в глазах Бога, но он также, когда он говорит про спасение, про праведность, он не просто говорит про праведность, когда мы на небеса попадем, это тоже, конечно, верно и очевидно, он говорит, что это праведность, и это спасение, и эта сила Божья уже будет в этой жизни. И если ты так веруешь, вот это спасение каждый день будет происходить в твоей жизни, и этот плод Духа, он будет в твоей жизни. Это Павел тоже имеет в виду. Он не просто про будущее говорит, хотя, конечно, и про будущее. Все. И смотрите, здесь такая вещь. Не говори в сердце твоем. В сердце. То есть христианин, он может, он такая, конечно, мы не скажем, но в сердце он может думать, где эта сила Божья? Вот мне бы, как бы там, с небес, вот тогда бы у меня была сила. Или в какую-то глубину бы мне сойти, там, и там, наверное, я силу обрету. Он иногда в сердце так говорит, да? Хотя на словах, конечно, благодать, да, все, не одел, нет. Но в сердце мы иногда так говорим, как я сегодня утром, да? Вот где бы эту силу, чтобы жить по благодати, доносить эту благодать до церкви, понимаешь? А Бог мне говорит, ты так не говори в сердце, это уже близко, это уже в сердце твоем, ты уже новое творение, уже Христос в тебе. Какое-то освобождение понимать эту благодать и продолжать служить только по благодати. Мне кажется, то, что я уже сколько служу как пастор, проповедую, мне кажется, это все по благодати, иначе бы я уже весь выгорел бы. Это все благодать, она меня постоянно напоминает мне, что он... Грехи мои прощены, и то, что у меня есть эта сила для новой жизни, новое творение. Вот. А Моисей как говорит? И он как бы, образно говоря, он Моисей в нашей голове тоже говорит, вот закон тоже говорит, да? Ну, Моисей в нашей голове, он говорит, что, ну, исполнишь и закон, будет жив. Вот ты исполни, вот как ты неделю прожил? Хорошо, радуйся, живи. А как ты неделю плохо прожил? Ну а чему ты будешь радоваться тогда? Давай исправляйся. Не получилось, давай старайся. Какой у тебя выход? А, благодать. Ну тогда все, если ты по благодати, у меня нет претензий. Моисей ничего не говорит. Тогда же благодать начинает говорить. И вот эта красота благодати, не надо Христа там умолять, понимаете, чтобы он пришел и изменил мою жизнь. Он уже в моей жизни. Это вот вера. Какие-то в глубины, которые мы никогда не сможем забраться, тоже не надо. Преисподняя, да? Ну как? Это все уже близко, уже в устах, уже в моей жизни. Новое творение, братья и сестры. Мы часто в сердце своем думаем, надо стать, мне надо достичь, тяжело. А на проповеди-то мы проповедуем, на самом деле. В Библии очень много говорит, надо быть таким, таким не надо быть, надо достигнуть. А очень много об этом говорит. Но надо это правильно понять. Это вторично, первично, надо понять, кто ты уже есть. А потом ты станешь, кто, к чему там пасторы тебя призывают. Сначала надо убедить христианина, что он новое творение. И тогда плод обязательно будет. Благодать уже с духом моим, возвращаясь, да, братья и сестры, благодать с духом вашим. Не говорите в сердце по-другому. Благодать, не слушайте Моисея, благодать уже с духом вашим. То есть не надо куда-то достигать там или куда-то снисходить. Все это наши братья. Аминь.